Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И сегодня, как всегда, по воскресеньям в 3 часа наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8495-7373-948. Наш смс-портал плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И нас можно видеть, то есть не только слышать, но и видеть по телеграм-каналу «Радио говорит МСК» и по ютуб-каналу «Говорит Москва». А сегодня у нас в гостях наш постоянный гость Сергей Алексеевич Засорин, кандидат исторических наук, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ. А это значит, что мы еще не закончили наш цикл, посвященный холодной войне. И действительно, мы еще не до конца рассмотрели все стороны холодной войны, чтобы вы могли создать себе полное, абсолютно полное впечатление о том, что же происходило в этот длительный период времени. И сегодня у нас, наверное, с одной стороны, одна из наиболее сложных тем, а с другой, как сложная, значит, наверное, и более интересная тема. Это экономическое соревнование противоборствующих стран. Это экономическое соревнование, как мы знаем, кто-то называет именно тот факт, именно вот та область, в которой мы проиграли холодную войну. Так ли это, Сергей Алексеевич? Здрасте.
Да, добрый день, уважаемые слушатели. Вот здесь на самом деле, вот в этом вопросе, в обсуждении этой проблемы, экономическое соревнование периода холодной войны, а с переходом на современность, потому что, еще раз хочу подчеркнуть мысль свою, которую я придерживаюсь, несмотря на, может быть, некоторые сомнения и сопротивления, холодная война вечна, по крайней мере, с момента ее зарождения и по сегодняшний день, поэтому фазы меняют фазы. Кстати, некоторые сегодня говорят, что она и с самого начала была гибридная война еще, с середины 40-х годов, а сегодня просто достиглась какой-то такой вопиющей, крайне опасной своей стадии. Так вот, к вопросу о том, насколько все-таки экономическая составляющая в этой холодной войне была определяющая. Да, кстати. Спорный вопрос. И кто в этой борьбе проиграл, тоже не менее спорно. Я вот хочу все-таки еще раз привлечь внимание слушателей, что здесь очень много стереотипов. Да, стереотипов, очень. Которые сложились где-то там, за бугром, как говорится, сложились у нас, в нашей официальной пропаганде, и в советское время, и в постсоветское, и постпостсоветское, и так далее. Поэтому мы еще вернемся с вами к вопросу о том, кто же проиграл, а кто победил. Вот. Но я бы хотел сказать о том, что вот опять вот вечное сомнение, вечное обсуждение, а все-таки вот экономическое противостояние, экономическая конкуренция – это главная, как говорят, основополагающая часть холодной войны, вот ее составляющая, или это прикладная? Начинали вроде как с геополитики, а потом вдруг подвязалась экономика. В моем представлении это основа. По большому счету, не только потому, что бытие определяет сознание, как известно у марксистов, и не только, а потому что действительно в основе основ, в основе вот этих всех и гонки вооружений, и региональных конфликтов, и тех или иных блоковых всевозможных изобретений, все-таки были те или иные экономические причины, доходы, внешняя экономическая роль тех или иных государств, внутренняя социально-экономическая обстановка, поэтому, да, экономика была во главе угла. Не всегда это выпячивалось, не всегда это признавалось, но это было так. Я хочу привести один малоизвестный, по большому счету, факт. Вот мы говорили уже в самом начале обсуждения этого цикла по холодной войне, как все начиналось тогда с речи Черчилля, Фултоне, с доктрины Маршалла, с плана Маршалла, вернее, доктрины Трумэна и прочее-прочее, вплоть до Корейской войны, когда все уже, все запустили. А вот интересный момент. Давайте вспомним. Только-только наши западные союзники с очень большой неохотой, давайте называть вещи правильно своими именами, все-таки высадились в Нормандии, открыли второй фронт, и вот буквально две недели проходит с момента этой самой overall, вот этой операции, и в Бреттон-Вудсе, в Соединенных Штатах, в Нью-Хэмпшире. Прекрасно, я удивляюсь, насколько все-таки любят выбирать для серьезных научных, политических, исследовательских конференций самые, что ни на есть, великолепные курортные места, будь то Швейцария или Соединенные Штаты. Да. Так вот, была Бреттон-Вудская конференция, которая продлилась почти целый месяц. И на этой конференции на полном серьезе обсуждался вопрос, а что же будет с мировой экономикой после окончания Второй мировой войны?
Причем без нас.
Без нас, ну, понятное дело.
Ну как союзники? Как, понятное дело, как
так, это?
44-й год, мы союзники.
Так давайте мы все-таки, наверное, все-таки называть вещи своими именами, это значит не их именами, а своими именами, что высадка в Нормандии – это никакая не помощь, по большому счету, советскому народу и нашей героической Красной Армии, которая взяла на себя всю тяжесть борьбы и, в общем-то, весь всю заслугу победы, а и даже не ускорение процесса победы англичан где-нибудь там в Северной Африке, а это попытка успеть к европейскому пирогу, пока еще мы этот пирог не съели,
еще
послевоенный.
Еще важный момент, и реноме.
Конечно.
Слово «освободитель Европы», если высадишься позже, могут не дать.
Да, конечно.
А тут... И реноме, и вовремя вступили, и перед всем миром в шоколаде. Нет, там много всего. Там не просто только успеть, там целый комплекс.
Конечно. Так вот, я хочу просто напомнить, что это Бреттон-Вудская система, которая была создана, и которая безупречно работала до 1976 года, потом она стала несколько размываться, но все равно пока еще в виде долларовой монополии существует в мире. Это вообще говоря, подвязывание всех мировых валют к золотому эквиваленту американского доллара. Вот вы сказали, как нас хотели за бортом тогда еще финансовым оставить. Когда такая информация дошла до Сталина, он сказал, а не будет так, как они хотят. Мы не пойдем на такие уступки, и наших союзников будущих в Европе не допустим. Вот прямой ответ на Бреттон-Вудскую всю эту вот удушающую фактически проамериканскую систему, это создание в 1949 году Совета экономической взаимопомощи. Напомню, что это одновременно еще и ответ на план Маршалла. Не пустим мы через восстановление экономическое ползучую западную, не революцию, какой там революция, а по крайней мере по вариант цветной революции по-своему. Да. Вот, будем сами восстанавливать из последних сил, свои ресурсы отдадим, но их не пустим. Вот поэтому, а что это получается, вот... Еще до запуска холодной войны в 1944 году вот эта экономическая, по сути дела, доминанта, она уже прозвучала. И она всегда была таковой. Другое дело, что вечный спор, об этом мы можем очень долго говорить, и там, на Западе, и у нас, но вот то, что у нас было действительно, я не могу сказать, непримиримое, с трудом примиримые, где договаривались иногда, экономическая вот эта вот неистовая война фактически, а это в целом для развития глобальной экономики и для отдельно взятых государств на макроэкономическом уровне, это что? Это плюс или минус? Ну, казалось бы, минус, огромные траты на гонку вооружения, расходы на содержание непомерной армии, жертвы и материальные, а пуще того человеческие, которые в конфликтах региональных все-таки были произведены. А с другой стороны, а не так все однозначно плохо. Давайте задумаемся, если бы не было гонки вооружения, а у нас научно-техническая революция, у нас у них бы произошла бы в эти сроки, Ну да, конечно. И космос, и атомная энергетика, и химическая, разработки химических всевозможных передовых там технологий и прочее-прочее. То есть, как там в том выражении не было счастья, да несчастья помогло. Вот это вот несчастье, оно подхлёстывало фактически развитие, производство, скажем, двойного предназначения, мирное и военное. Но и мирное ведь тоже. Не было бы вот этой вот суровой необходимости введения холодной войны, по крайней мере, на уровне военно-промышленных комплексов, технического соревнования и так далее. Ну, давайте простой пример. А вообще-то говоря, интернет — это что? Это изобретение новых видов связи для возможного осуществления Третьей мировой войны. А космос? Мирный, какой же он мирный, извините, когда тут же спутники слежения, тут же, по сути дела, хранение тех или иных технологий, пробирование их там, вплоть до «Звездных войн», слава богу, до этого не дошли, надеюсь, окончательно не дойдем. То есть, куда мы с вами ни взглянем, везде все-таки вот такая двойственность вот этого экономического развития времен Холодной войны. Давайте все равно считать, что как бы мы ни относились вот к этому процессу кто кого, но развитие крупного промышленного производства на основе современных технологий без потребностей холодной войны не произошло. Ну,
конкуренция.
Конечно.
То есть,
конечно.
Это замена условной капиталистической конкуренции между производителями, это конкуренция на уровне супердержав, которые тоже подстегивают свой прогресс.
Конечно, это имело изъян. Конечно, имело изнанку, потому что понятное дело, что страдала нормальная мирная экономика, социальные там какие-то интересы населения. У нас привыкли всегда говорить, это вот мы. Гнались за ними, мы бросали все, что только могли на группу А, и поэтому... А у них разве так не происходило, извините? У них не было такой же... Ну, я понимаю, что потенциал выше был, значительно выше, не только потому, что они такие гиганты, а мы такие карлики, а потому что, извините, пожалуйста, на них-то работала какая часть в то время мировой экономики? На военное производство западное, американское, натовское. А у нас... Кто тогда, извините, давайте еще раз вспомним, кто-то склепал, как говорится, ядерное оружие... У нас, кроме нас, а у них Соединенные Штаты, Великобритания, Франция. Вот, и поэтому в этом смысле все-таки несопоставимы возможности и такие, ну, скажем так, самоограничения, которые приходилось допускать им и нам. Ну, и еще один момент, это к вопросу о том, кто же все-таки победил. Вот вы знаете, у нас опять к вопросу о стереотипах. Когда-то появилась такая замечательная теория конвергенции, в соответствии с которой доказывалось, что два лагеря, мировой социализм, мировой капитализм, ну, понятное дело, что у них-то это все звучало по-другому, свободный мир, мы еще в следующий раз, когда будем брать информационную войну, об этом поговорим. А у нас мы были за железным занавесом, только возникает вопрос, кто же такой занавес-то соорудил, извините, мы или они?
Да, тут, Сергеевич, мы были за занавесом.
Занавесом, да.
Тут ведь вопрос какой? Вот если мы смотрим на окнах занавески, вот то, что на улице, это же за занавесками.
Ну да.
Это они за занавесками.
Так вот, вся теория конвергенции, если вы помните, да, она очень активно в свое время в западной философии продвигалась. Первые такие, так сказать, наметки еще в 60-е, активнее всего в 70-е, 80-е, потом уже отголоски. А то, что сможет западная система нас поглотить, перевоспитав на свой лад. Не надо нас будет захватывать. И не надо будет дожидаться Третьей мировой войны. Вот как актуально звучит сегодня. Надо будет просто, чтобы наши мозги раскрепостились, раскрылись и поглотили все, что передовое там на Западе для нас было придумано. А давайте я вопрос по-другому поставлю. А социально ориентированная рыночная экономика, которую когда-то Эрхард в ФРГ, будучи министром, а потом канцлером, активно внедрял, добился немалого. Кстати, лучше, наверное, чем в любой какой-либо стране тогдашнего западного мира. А это не заимствование из опыта построения социализма в Советском Союзе, отчасти, по крайней мере, идеи, по-другому, конечно, окрашенные, по-другому, задрапированные и так далее. То есть я бы сказал, что мы друг у друга... Именно потому, что экономику в первый черед невозможно друг от друга. Вот, вот все. Отрываем, разбегаемся.
Сергей Ильич, я в свое время основные положения нового курса Рузвельта прочитал. Я вам
правильно,
честно скажу,
правильно.
Это не капитализм.
А Кейнс это что, капитализм, извините?
Нет, вот я про что, понимаете? То есть это же новый курс, это то, что позволило Соединенным Штатам преодолеть кризис мировой и выйти на мировые... Так, ребят, ну вы посмотрите новый курс.
А курс всеобщего благоденствия, благосостояния, да. Вот Рузвельт. Потом из них там все последующие президенты, каждый там буковку переписывал и фантазировал. А это что? Это не идеи социализма?
Ну, все, конечно,
в основе своей. Поэтому здесь это все было на самом деле просто-напросто, ну, я не знаю, в силу объективных причин. И я бы не говорил о том, что это был тот самый неминуемый крах, в который нас загнали наши западные оппоненты, нефти, энергоносители и все, чего, что нас изгубило, и могло не сгубить в конце 80-х, начале 90-х годов. И, конечно, ошибки. Ошибки политические, серьезные политические ошибки. В первую очередь здесь, в Советском Союзе. Можно долго говорить о личности Горбачева в этом контексте и всех, кто его окружал в это время. Но я бы хотел сказать о том, что какой-то вот такой вот, как когда-то на Западе там Фукуяма красиво все расписал. Да. Все. Победа мирового либерализма и полный крах. Всего левого, всего неправильного, всего антилиберального. Где он сегодня, этот крах полный?
Да нет, слава богу, ошиблись.
Да. Поэтому здесь просто-напросто изменилась фаза, стадия той самой вечной холодной войны. И состав участников, собственно говоря, тоже изменился. Но то, что мы постоянно в этом смысле не прекращали своих усилий, и еще один момент. Вот как-то у нас тоже сложился такой стереотип, что они прямо вот единым фронтом, как сегодня пытаются изобразить из себя, защищают мировую демократию где-нибудь там на Украине, так они все тогда дружно экономически работали на общество, в котором... Все интересы личности возвышаются до небес. А у нас вечные экономические проблемы. Вот мы же тогда придумали, да, в ответ на Бреттон-Вудскую систему свой рубль, имеющий золотой условный эквивалент, инвалютный рубль, да, инвалютный, переводной, который никто не видел, потому что это вот сегодняшняя валюта, это воспроизводство того самого, вот это вот, как они сегодня появляются, вот эти вот виртуальные денежки. А что, тогда наш переводной рубль не было таким?
Да, пощупать
невозможно, только на бумаге. Ой. Не на печатной бумаге, а просто на бумаге.
Да.
Так вот, это был наш ответ американцам с их Бреттон-Вудсом. Так вот, что, у нас были проблемы, у нас были проблемы внутри СЭФ, были проблемы, был выход когда-то Албании, а потом выход со скандалом Румынии, которая заметалась между Западом.
Югославия,
которая... А Югославия, она даже и не вступала.
А мы на нее рассчитывали. Еще как.
Поэтому, ну, извините, а у них не было подобных проблем? У них не было экономических кризисов на основе столкновения интересов основных западных участников. У них не было, когда французы, мы с вами уже говорили, вышли из военной организации и одновременно вывели все базы, которые натовские стояли. А это уже не только военное дело, это экономика. Поэтому там были огромные, я уже не говорю о том центробежном движении, которое началось на основе выхода отдельных стран из НАТО, вот этот вот Brexit по-английски и не только. Вот, поэтому у них были свои серьезные внутренние конфликты и противоречия. То есть системы работали в принципе, но не безупречно. Если бы они были безупречными, то, наверное, одна из систем бы победила, а вторая проиграла давно бы. Но мы на самом деле всю жизнь, в большей степени они сейчас, а в свое время мы параллельно, одновременно занимались протекционизмом в интересах нашей системы.
Ну да, конечно.
Что, когда-нибудь в мире в период холодной войны было международное разделение труда экономическое? Нет. Но разделение труда в рамках общего рынка, это вот прежнее название до перехода его в Совет Экономического... Господи, ЕС, да, Европейский Союз. Или наше разделение труда и интеграция в составе СЭФ, так сказать, и специализация производства. Так вот это уже хорошо. Потому что на самом деле, если так вот упрощенно воспринимать вот это вот такое, скажем, распределение потенциала и реализации его в мировой экономике, ну хорошо, фактически мы не выступали на уровне отдельно взятых стран, хотя Советский Союз мог себе это позволить, особенно в конце уже существования, а до этого выступал всегда от имени и по поручению от наших союзников по СЭФ. То же самое происходило с западной стороны в рамках общего рынка. Ну и что с того? А те, которые захотели себе получить полный карт-бланш, вот они и пришли к варианту Румынии и не выиграли. Варианту Югославии не получилось. Вот, поэтому тогда нельзя было играть по-другому. Только система на систему. А вот страны третьего мира, зачем надо было показывать экономически привлекательную модель не только с точки зрения военной силы, но и с точки зрения вот того самого социального фактора. А надо было показать, куда мы тянем. Мы тянем или они тянут страны третьего мира развивающихся. Где общество, которое будет более справедливо, более такое, в общем-то, скажем, привлекательное. Потому что, по большому счету, экономическая война того времени, она в двух ипостасях выступала. В социально-экономическом, внутреннем, а больше даже внешнем ее, так сказать, проявлении, и финансово-валютном. Поэтому непонятно даже, что здесь больше-то волновало тогдашние власти здесь и там. И я не хочу сказать, что мы проиграли в тех других вопросах, потому что, собственно, развитие последующее показало, что, ну, во многом на самом деле вот это вот провозглашение западными теоретиками эры всеобщего либерализма, это первая победа, которую сегодня, по большому счету, американцы, англичане или немцы, или французы сегодня расхлебывают не только на Украине, а где-нибудь в Африке или в Латинской Америке. Или в Юго-Восточной Азии и так далее, и так далее. Поэтому нет, так не получилось, как и во всех схемах западных прозвучало. Но вместе с тем, давайте еще на одну вещь обратим внимание. А все-таки вот ведь не было при всех злейших совершенно санкциях, не сегодня придуманных, а гораздо раньше, и всевозможных эмбарго и прочее, прочее. Как и с другой стороны, конечно, вот это вот придумки, фантазии насчет глобальной экономики, выстроенной на свободной торговле, прямо вот во free trade, все торгуем всем до, не знаю, там, до иголки. Вот, это глупость. Но, тем не менее, эти санкции, они были, они что, в какой-то момент привели к блокированию каких-то крупных, серьезных международных экономических, там, всевозможных программ, всевозможных банковских?
Нет.
Все действовало. Конечно, оно могло бы быть гораздо более эффективно. Да если бы мы признали их полную правоту, а не нашу. Ну, помечтать не вредно, как говорится. Но тем не менее, все-таки вот такого глобального экономического катаклизма, краха мирового, не произошло и не может произойти. Это к вопросу о том, насколько все-таки вот все это было обращено в схему. Искусственную схему и на той стороне, и на другой стороне. И насколько жизнь оказалась глубже и разумнее, чем ее пытались загнать в это прокрустово ложе.
Ну, на этом давайте мы ненадолго прервемся на новости и рекламу, а потом продолжим наш чрезвычайно интересный разговор. Не уходите, оставайтесь с нами.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
Есть звоночек.
Да, есть звоночек.
Здравствуйте, снова продолжаем нашу передачу. У нас есть звоночек, давайте его послушаем. Алло, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Константин и да. Сергей, да. Спасибо за интересную лекцию. Да. Но я ее так в фоновом режиме слушал, может, что-то пропустил. Но вот у меня вопрос. У вас тема – это экономика в годы Холодной войны.
Да, экономическое соревнование.
Вот, значит, у нас были крупные такие строки. Вот, например, Косыгин съездил на завод «Фиат», посмотрел и копировал то, что там вот построил завод в Тольятти. Вот вопрос, что Советский Союз был по объему вот, людей и производства меньше, чем Италия? Зачем надо было копировать, вот, ставить себя в зависимость от мировой индустрии? Или, например, машины вот, электронно-вычислительные. БСМ-6 была самая передовая машина для своего времени. Нет, значит, с 70-го года все свое закрылось. Начали копировать IBM, американские машины. То есть зачем советская экономика специально подставлялась так, чтобы не развивалась свое оригинальное, а копировалась... Западные,
понятно, понятно. Спасибо большое. Так,
Сергей, ну, спасибо, вопрос. Спасибо. Вопрос такой интересный, по существу, немножко с подвохом. Но я бы хотел что здесь подчеркнуть. Дело в том, что вот в этих всех наших заимствований оттуда были, наверное, не столько экономические, сколько политические составляющие. Потому что, ну, мы же, извините, не Форд пытались. На русскую почву пересаживать, а Фиат. Фиат в то время, когда в Италии, в общем-то, такой крен влево наметился. Поэтому здесь, по большому счету, здесь тоже надо было понять, с кем мы не то чтобы дружим, а вроде как сотрудничаем, по какой причине. А вместе с тем, а что прямо вот мы всегда вот здесь свои интересы теряли и нигде не проводили, а опыт распространения наших достижений в строительстве атомных электростанций по всему миру. В какой-то момент мы оказались в мировых лидерах. А строительство крупнейших металлургических предприятий, где-нибудь в Пхелае или в Асуане и так далее, ведь не западные образцы, а советские образцы распространялись активно. Поэтому это вот с одной стороны соревнование, мы или они, у кого лучше, а с другой стороны все-таки это вот какой-то такой вариант, вот не отгородили же мы китайской стеной от мировой экономики, и где-то чего-то мы там пытались мы распространять, они сотрудничать, соглашаться на какие-то те или иные уступки временные, поэтому я считаю это нормально, это как раз та самая, ну, все-таки да, неразорванная, не раз на клочья экономика, мировая, которая должна была даже в таком состоянии, в состоянии такого противопоставления должна была развиваться. Не вижу ничего такого особенно ущербного для нас.
Сергей Алексеевич, а вот такой вопрос. Я тут как-то прочитал такой момент, что в 50-х-60-х годах мы бросили экономический вызов Западу. И у нас темпы роста были совершенно колоссальные. То есть мы начали догонять. И вот там тогда немножко перепугались, решили дать ответ. Или это из области мировых заговоров?
Нет, вы знаете что? Во-первых, мы начали такую социальную политику еще в последние годы сталинского режима, сталинской власти, о которой начали активно там задумываться. Вот отсюда социальный рынок Эрхард, в том числе, кстати говоря, их ответ на наши. Это было не для нас, это было для всего мира придумано. Потом, ну вот если говорить о темпах роста, все-таки, наверное, это в большей степени относится чуть более позднему времени, та самая результативная пятилетка, которая восьмая, по-моему, пятилетка 66-го по 70-й год, да, когда мы пытались использовать в рамках нашей плановой системы все-таки хозрасчет, первый, по-настоящему серьезный, то, что было придумано Косыгиным, да не реализовано до конца. Вот тогда, на самом деле, вот это тоже их насторожило, и в том числе переход к политике разрядки 70-х годов, это не просто... Как бы там с китайцами сговориться, а с русскими временно примириться. А это попытка, в общем-то, ну, как-то так более-менее отреагировать на наши результаты. И еще. Вот вы знаете, вот к вопросу о том, кто кого догонял. Я когда-то в свое время, когда преподавал некоторое время в Соединенных Штатах, я обратил внимание, сколько появилось в Америке в конце 50-х, начале 60-х годов по всей стране серьезных технологических колледжей местных. Я спрашивал там, откуда вдруг-то, чего удивляться? Спутник Гагарин. Мы поняли, насколько мы от вас отстали. И мы увидели вашу профессионально-техническую, то, что, кстати, потом мы растеряем, увы, и сегодня с большим трудом склеиваем снова. Мы увидели, насколько мы отстали от вас на уровне среднего технологического образования и стали срочно это все у себя воссоздавать. Мы использовали ваш передовой опыт. Мы вас догоняли. И вроде как догнали. Хотя потом в этом космическом соревновании попробуй рассуди, кто прорвался, кто отстал. Вот, это я к тому, что вот не все было безнадежно плохо, как иногда у нас представлено. Да, вот мы гнались и в конце концов распались, да не догнали. Это не так. Это не так. Все очень было динамично и очень, скажем так, поэтапно очень и очень существенно дифференцировалось. Поэтому все было не так худо.
Да, ну вот, видите, все-таки есть какая-то надежда. О, ну, давайте еще один звоночек послушаем. Да, слушаем вас. Здрасте.
Добрый день.
Здрасте.
Сразу же хочу поблагодарить за такую интересную передачу. У вас, Константин Александрович, все передачи, сколько я их слушаю, безумно интересные.
Спасибо.
Огромное спасибо.
Сергей Алексеевич.
Спасибо. У меня вот вопрос к уважаемому гостю, ну и, наверное, к Константину Александровичу тоже. Как вы считаете, а не сами ли мы себя вот так вот обманули, заставили поверить вот то, что вот у них вот там все настолько хорошо? Я вспоминаю сейчас вот книгу моих любимых писателей Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка», 35-36 год, где они уже вот описывают вот эту бытовую ихнюю жизнь на таком высоком уровне. А у нас, конечно, ну, признаться честно, этого близко не было. Или выставка США при Хрущеве в СССР, когда ведь мы показываем вот там атомный ледоход, там ледокол, а они показывают эту кухню, там все, помните, даже там была встреча, разговор на кухне Хрущева и Никсона. Может быть, вот это тоже сыграло роль дурмана с нашими гражданами, которые поверили, что да, там действительно земля обетованная и так далее и подобное. Как вот считаете? Вот, буду очень благодарен.
Спасибо, за вас. Спасибо.
Да, очень серьезный, очень непростой вопрос. У меня такое ощущение, что мы у себя постоянно, сейчас, может быть, я немножко так грубовато скажу, мы все время украдывали ту победу, сначала в военном смысле во Второй мировой войне, слишком поддаваясь на все вот эти вот сказки и придумки наших союзников, которые, в конце концов, у нас пытались отобрать вообще. И сегодня, кстати, в массовом сознании западном отобрали вообще нашу великую победу.
Да,
мне понравилось, как-то здесь недавно появилась такая публикация в каком-то из пабликов. Звучало так, ну, это грубо, но это не я придумал, я просто цитирую. Зачем Путин себе присваивает победу, которую добились англичане над фашистами?
Да, кстати, это правильно. Вот
зачем же он при такой невыносимый Путин себе присвоил? Вот, это к вопросу о том, что мы и в экономическом прогрессе, и в той самой научно-технической революции, которую мы безбожно отдали Западу, это у нас ничего и близко, там вообще пещерный век, вот, и, не знаю, там допотопная старина. Мы все время почему-то себя признавали отсталыми.
Да.
Допотопными. Да. Вот эта вот русофобия на уровне бытовом, она и у нас работала, к несчастью. Она нас лишала, помните, как у Ленина статья о национальной гордости Великороссов, вот как-то с гордостью в советское время. Чем дальше, тем все меньше оставалось, хотя, так сказать, таких проявлений, оснований было достаточно. Я считаю, что один коренной вопрос мы в следующий раз будем обсуждать, когда возьмем информационную идеологическую борьбу. Вся наша борьба с западными образцами, с западным вот этим вот вещизмом, потреблением и так далее, она была построена на принципе контрпропаганды. Они насаждают свои достижения, они клеймят нас во всех всевозможных там изъянах, недостатках, а мы оправдываем. К слову сказать, и сегодня, к сожалению, вокруг современной геополитики та же самая. Мы должны... Гром не грянет, мужик не перекрестится. Так и у нас. Пока мы не получим какого-то фейка, какого-то совершенно, в общем-то, сказать, безумного обвинения, мы не начинаем доказывать свою правоту и свои преимущества. Мы должны дождаться, пока нас уколят как можно сильнее. А так нельзя. Так надо идти вперед и надо доказывать, если хорошо, так хорошо, почему хорошо. Если у них плохо, так плохо. И опять-таки, вот эта вот витрина и фасад, да, западного общества, у нас все больше. Сначала у нас его закрыли для массового, так сказать, потребления, массового, так сказать, знакомства. А потом все было выхолощено. Вот только красиво, только правильно, только... А вот у нас, а посмотрите, да сравните, и так далее, и так далее.
А потом, понимаете, умели делать картинку. Я жил в Сокольниках, там рядом выставка. Вот я ходил на эти выставки.
Да.
Вот там же все картинка, причем хорошо сделанная картинка.
Ну, конечно, вот, ну, конечно.
Вот, ты все видишь, причем здесь ты видишь то, что в магазинах, ну, так сказать, каких-то там, да, а там ты видишь картинку. А, соответственно, когда ты едешь, в заграницу ездили немногие, да?
Ну,
но
да.
Те, кто ездил, они же куда ездили-то? Они в центр города ходили. Ну, а как? А куда же ты ходишь-то? Ты что, будешь по задворкам, что ли, ходить? Нет. Ты будешь видеть витрину.
Конечно, 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 конечно. А потом, когда попадали где-нибудь в больших, да и небольших городах, вот эти вот магазины подержанной одежды,
да.
Вот, и рылись в этом хламе вместе с местными там этими покупателями, как-то немножко картинка-то
другая была,
менялась.
Менялась, конечно, менялась картинка. Ну, ой, господи, что ж у нас звоночков-то столько. Давайте один еще спросим.
Давайте, больше. Давайте, не вопрос. Да,
слушаем вас. Алло, не получилось. Давайте попробуем. Алло. Нет, не получается. Смотрите, что-то не получается. Ответьте. Да, слушаем вас. Нет, не получается у нас что-то со звоночком. Что-то какой-то сбой какой-то.
Ну, ладно.
Угу.
Ну, может, и еще потом
да прорвется. Ладно. Ну, значит, вот вопрос у нас... То есть, вот этот вопрос картинки, как бы он у нас был задан. То есть, но в общем и целом, скажите, пожалуйста, Сергей Алексеевич, вот есть такое мнение, опять-таки... Вот в 90-е было широко озвучено, что одним из наших проигрышей в экономическом соревновании было то, что мы начали технически отставать. Было ли это на самом деле, или это в общем и целом, ну, скажем так, это мы начали отставать, ну, условно, в производстве товаров широкого потребления, потому что, как я понимаю, в вооружении мы-то особо отставать не стали.
Ну, конечно, конечно. К слову сказать, вот если опять вернуться к вот этому, так сказать, позитивному, негативному эффекту холодной войны, а давайте так считать. Вот все-таки, даже если мы берем классический этап холодной войны, то есть до 91-го года.
Ну, да.
К слову сказать, хочу еще одну вещь отметить. Давайте сопоставим, да, хронологию. Когда появилась современная система Европейского Союза со всеми Маастрихтские соглашения со всеми отсюда вытекающими приложениями уже после распада Советского Союза, 92-93 год. Они очень, как сказать, они не созрели до этого, пока у нас все-таки за нашей спиной был не без проблем, но советоэкономическая взаимопомощь, когда наша система рухнула, они тут же начали создавать то, куда, как они считали, придут все, включая Россию. Весь замысел это вот конвергенция в одну пользу, в одну сторону. В конечном счете, понятное дело, что бывшие республики СССР практически все вступили в Европейский Союз.
Многие.
А те, которые сейчас там протоптали дорогу, это общество у входа, там типа Украина или Грузия, вот, или там Молдавия и прочее. А так вот, это к вопросу о том, что все-таки развал Советского Союза нашей системы, он поменял соотношение в мире, это понятная вещь. Но вместе с тем, вот мы с вами говорили о том, как мы реально в чем мы отставали. Мы отставали. Мы отставали в качестве продуктов, которые выпускали вот такой первой необходимости, социальные интересы населения. Ну, кстати, от кого отставали? Давайте вопрос поставим. От американцев? От Запада? Или от китайцев, которые львиную долю этой продукции к началу 90-х годов взяли на себя, ну, по крайней мере, уж к концу 90-х годов точно, и от тех, и от других. Ну что, можно ли было одновременно поддерживать нашу боеспособность, ни в коем случае не ослаблять военно-промышленный комплекс, да, вообще кстати, тяжелую промышленность, да. И вместе с тем, вот, ну, помните известное выражение, развитие социальной сферы, развитие там, группы Б, товаров потребления по остаточному принципу. Ну, по остаточному, что надо было сдавать наши позиции стратегические? Наверное, нет. Поэтому сегодня, кстати сказать, к вопросу о том, благо-вред, вот эти самые сегодняшние санкции, которые нас, достал, за грубое слово, Запад, импортозамещение. Оно не всегда получается качественное импортозамещение, но вместе с тем, обратите внимание, сколько у нас сегодня предметов первой необходимости научились выпускать,
да,
не хуже.
Не хуже.
Поэтому здесь вопрос не только в экономическом программировании, сколько в развитии ситуации геополитической в целом, где надо, в общем-то сказать, так действовать или по-другому действовать, меняющейся ситуации и так далее. Но вот тот момент, давайте вспомним немножко историю, когда у нас дефицит всего, да, что только могло появиться, да, в конце советского строя и по нарастающей во времена, то есть классического советского строя при перестройке, когда уже все по карточкам, все буквально там, или минимум, или из-под полы. Ну вот это, конечно, был кризис нашей системы социального обеспечения населения, да, экономика такой нагрузки не выдержала.
Это точно, да.
Ну, тем не менее, ну, все-таки, извините, пожалуйста, мы же не умерли с голоду.
Нет.
И перестали себе отказывать в самых необходимых социальных каких-то, в общем-то, потребностях. Поэтому все не настолько было запрограммировано плохо, как на Западе хотели, предвкушали. Но вместе с тем с большой долей испытаний и кризиса.
Сейчас попробую принять звоночек.
Давайте.
Слушаем вас. Алло. Алло.
Алло.
Да-да.
Да-да.
Слушаем вас.
Слушаем вас.
Нет, к сожалению.
Пока только фон.
К сожалению, видите, ну, не получается.
Ну, что сделаешь?
У нас сбоит. Тут просто один из слушателей все время звонит, и мне как-то неудобно, да, не принимать. Да. А я вот его не могу. Вот, да, так прошу прощения, я вас
перебил. Да ничего страшного.
Вот, значит, вот это соревнование, то есть соревнование-то, в общем, было, ну, относительно на равных. Но, опять-таки, скажем так, констатируем, что Советскому Союзу по своему экономическому потенциалу просто не хватило сил развивать и направление тяжелой промышленности, и направление группы Б.
Это так. Еще один момент. Я вот как человек, все-таки всю жизнь проработавший в ВУЗе, связанный в том числе с нашей системой высшего образования, хочу обязательно отметить какую вещь. Вот когда мы начали пробуксовывать в каком-то смысле, в каком-то объеме, в развитии научно-технической революции, а это, на мой взгляд, происходило в большей степени в течение 90-х годов по нарастающей. Кстати, после 2000 года ситуация стала по-другому развиваться, когда мы, вот это вот вымывание мозгов происходило, когда самые способные наши ребята, которые во всем мире корифеи, как там шутят, да здравствуют российские хакеры, лучшие хакеры всего мира. Да. Так вот, хакеры не хакеры, но программисты, биоинженеры, вообще многие технические специальности, которые просто-напросто, они не были востребованы по-настоящему в эти смутные 90-е годы, и они оказывались там. Кто-то, кстати, и до этого еще. Ну, это были всякие полускандальные, полукриминальные ситуации. Там, какие-то,
нет, а здесь
там
уже просто.
А здесь масса. Причем, хоть многие из них вернулись. Ну, немало, скажем так. По одной простой причине. Не потому, что они не смогли адаптировать себя к этой другой совершенно жизни, другим нравам, другому менталитету, а потому что вот в этом смысле американцы, в первую очередь, некоторые европейцы, они действовали достаточно хищнически. Они выманивали наших молодых гениев, выжимали из них то, что могут только наши ребята, потому что наши могут, знаете, вот без особого оснащения могут просто световыми мозгами добиваться фантастических результатов, а потом просто их выбрасывать. Они были уже не нужны, и кого там волновала и дальнейшая судьба в этом отношении. Наша система, она, конечно, допотопная, она такая временами твердолобая, но она более гуманистична, чем в этом рациональном, бездушном Западе.
Там как бы, да.
Ну, там, да, приносишь доход, молодец, не приносишь, извини, друг, подвинься. Вот, поэтому мы многое потеряли в то время.
Да.
Ну, кстати говоря, они тоже не шибко много приобрели, но мы-то лишились. Мы решились, и когда мы начали более-менее серьезно поддерживать сегодня подготовку вот таких перспективных наукоемких областей, там, специалистов, не только в военном деле, в военно-промышленном комплексе, но сегодня шире, вот мы стали сегодня этих ребят сохранять для себя и получать от этого результат. Поэтому многое было потеряно в эти смутные, неопределенные, бесперспективные активные времена.
Нет, это, конечно, было потеряно-то много, а потом, ну, это вы, кстати, наверняка помните, помните, что было в истории, когда тут раздавали направо-налево гранты, за которые не надо было ничего делать.
Конечно,
причем,
ну, конечно.
Причем это была задача – ничего не делать.
Ну да.
То есть,
ну,
и
да.
Пока там 10 лет никто ничего не делал, и только те энтузиасты, которые не брали гранты, что-то делали. У нас в результате и историческая наука пострадала достаточно
еще как,
сильно.
Да еще как.
И сейчас еще не факт, что оправилась.
А сколько было заказных соросовских учебников? Ой, да и по истории, вы. По философии?
Да.
Пресловутое открытое общество.
Они же в школе были.
Конечно.
И же по ним преподавали.
Еще бы.
Это же не просто, типа, там где-то валяй, ну, там, иди купи, да?
Да нет. Тот самый печально известный учебник «Везде запланивший школу», да. Галуцкого Игоря Ивановича.
Да.
Где наша история копейка, а западная история, да. Все. Ну, в общем, мы многое потеряли, мы многое не успели сделать вовремя, именно в тот период.
Ну, то есть, в общем и целом, сказать, что мы проиграли экономическую гонку, наверное, нельзя.
Но... Нет, она еще идет, она продолжается.
Да, тем более, что, да, как бы, ну, возможно, мы проиграли сражение, но еще не факт, что мы проиграли войну.
Это точно. Война еще в разгаре.
Да, к сожалению, значит, то есть холодная война-то у нас ведь продолжается. Но ведь я так понимаю, что если мы говорим именно с точки зрения, как вот вы объясняете историю холодной войны, потому что она продолжается, то есть, условно говоря, те события, которые произошли в 90-х годах, они как раз и подвигли на изменение модели экономической и управления экономикой, что она стала, наша экономика стала более конкурентной, то есть, опять-таки, мы уже не ввозим зерно, мы уже его экспортируем.
Ну, я бы по-другому немножко сказал, как вывод из 90-х годов. Угу. То, с чем мы вступили в конце 90-х годов, дефолт, вот угу. в эту вот самую, так сказать, проигранную конкуренцию, в том числе на рынке продовольствия, угу. и, кстати, на вывозе вооружения. Угу. Вот еще один момент. Да. Все-таки экономически, да, я понимаю, что это не самое, так сказать, идеальное благо в мире, но экспорт оружия для тех стран, которые этим занимались активно, и мы когда-то занимались, потом ушли, сейчас вернулись и так далее, это тоже экономический стимул,
извините. Ну, в том числе, конечно.
Но если такая жизнь, что без оружия сегодня не обойдешься, для тех, кто производит и продает, это хорошая возможность получения доходов для государства дополнительных. Это я к тому, что у нас многое менялось. А вот вспомните, это вот совершенно безумное с точки зрения экономики. Вы говорите, что мы имели, что мы получили, а конверсия производства. Когда, так сказать, из высокоточных, самых конкурентных военно-промышленных продуктов, там, не знаю, сковородки паяли на этих же предприятиях и там какие-нибудь зубочистки изготовляли, извините. Ради чего? Ради чего? Это что, интересы государства? Тогда требовали резко разоружиться.
Да, помню. Ну, к сожалению, наше время подходит к концу. Вот мы, наверное, все-таки не до конца смогли договорить сегодня. Но главное мы сказали. Главное, мы сказали, обозначили основные моменты.
Да, думаю, что так. Вот, а потом у нас еще впереди все-таки вот та тема, которая будет все немножко суммировать, да. и обобщить. Да. Вот мы сегодня уже выходили на нее. Информационная война, идеологическая.
Ну, это мы в следующий
разговор раз. Впереди. Да. Спасибо большое.
Спасибо большое. Я от вашего имени поблагодарю Сергея Алексеевича Засорина. И еще мы не закончили наш цикл лекций, даже проанонсировали
следующий. Спасибо,
до свидания.
Спасибо, дорогие друзья.
До свидания.